Противостояние в Армении, которое продолжается уже несколько месяцев, сегодня достигло критической отметки. К требующей отставке премьер-министра оппозиции присоединились высокопоставленные военные. Весь день Ереван жил тревожным ожиданием столкновения сторонников и противников власти, проводивших свои митинги и шествия. На прямой связи с моим коллегой Вадимом Дубновым ереванский журналист Юрий Манвилян.
Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что происходит сейчас в городе? Действительно тревожные опасения как-то обоснованы или, в общем, дело немножко сходит на нет?
Нет, в городе спокойнее, чем это представляется в соцсетях и по, значит, прямым эфирам. И как бы это спокойствие, пока не пойдешь в город, пока не походишь по улицам, даже в данном случае неважно, с какой группой, так называемой оппозиции или вот то, что называется правительство. Все спокойнее, чем кажется на первый взгляд.
Митинги, которые сегодня прошли, можно как-то было сравнивать по масштабам с тем, что происходило, ну, или в 2018 году на Бархатной революции, или на первых митингах оппозиции?
Нет. Это никак не сравнимо с тем, что было раньше, потому что есть очень важный фактор, такая глыба, большая мешающая глыба, которая не позволяет воспринимать серьезно и эмоционально то, что говорит даже революционный лидер Никол Пашинян. Весь этот пафос невозможно воспринимать, ну и тем более невозможно относиться серьезно и не злиться на то, что вещает оппозиция, которая контролируется, финансируется, и, в общем-то, даже не скрывается то, что за этим всем стоят олигархи, в том числе и предыдущие президенты, предыдущая правящая партия. Поэтому, нет, весь этот цинизм и пафос постреволюционный, все это сошло на нет с войной. Война – это важный фактор, это игнорируется средствами массовой информации, но это то, что привело, вот есть такой тотальный траур в Армении, который невозможно увидеть через средства массовой информации. Если ты здесь не живешь, это трудно заметить. А и все, что сейчас называется политическим процессом в Армении, никак не отражает вот этого, этой ужасной трагедии.
А то есть правильно понимаю, что площадь 2018 года сейчас сидит дома у телевизоров и, в общем, не может сделать выбор и, в общем, не выказывает каких-то явных симпатий?
Площадь 2018 года сидит перед телевизорами, площадь злится, площадь негодует, площадь плакала, площадь потеряла детей, там вот малышей, братьев, отцов. Площадь никак не была репрезентуема ни до революции, ни после. Она просто делала революцию, и она как бы платилась за это. И сейчас, ну, есть такое мнение, то, что я сегодня слышал на митингах, я пытался успевать быть везде, что что будет происходить, когда вот люди как бы похоронят, отметят сороковину своих родных и как бы отойдут от войны и разозлятся. То есть речь идет о народе. Есть какое-то такое представление о народе, который после войны еще не высказал своего мнения. И вот когда этот народ успокоится, отплачет своих родных, что тогда будет происходить? То есть как можно игнорировать вот это требование народа?
И что вам отвечали на разных площадях?
Везде есть какой-то страх, что будет какой-то самосуд. Возможен, если все будет продолжаться так цинично, если действительно вот так будет игнорироваться просто такая большая гуманитарная катастрофа, которую сейчас называют проигрышем, а в 90-х называли победой, то может быть действительно вот кровопролитие, но не между какими-то олигархами и какими-то там уже псевдореволюционерами, а вот просто злые люди начнут линчевать людей, которые годами их эксплуатировали, которые их посылали на смерть, которые просто вот сейчас опять борется за какую-то непонятную власть.
Юрий, скажите, ведь, собственно говоря, поводом для событий, которые могут оказаться достаточно трагическими и тревожными, был, в общем, почти трагикомический, да, заявление Пашиняна об Искандерах, которое, собственно, как курьез было воспринято замначальником генштаба, за что его и уволили. И, в общем, как бы так вроде бы случайно и полукурьезно. Но на самом деле же противостояние шло к подобной развязке. Ведь отношения с военными были достаточно напряженные у премьер-министра.
Да, не премьер-министр, он в смысле реакции на военных, он сам дурак. Это человек, который был очень долго редактором самой важной и оппозиционной газеты, самого хорошего СМИ Армении, Айткан Жаманат. И это был хороший редактор. Какой он был депутат и президент, и премьер-министр, это уже не важно, потому что этот человек, журналист, который писал об армейских преступлениях, о коррупции, и обо всем этом он знал. И потом, став верховным главнокомандующим, да, этот человек почему-то вдруг забыл, что такое армия из себя представляет. И какой-то большой интриги в том, что генералы, на которых неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела, и они вдруг якобы политизируются. И они становятся оппозицией. Это такая, если вы живете в Ереване, в Армении, вы это очень четко видите. Это очень близко. То, что вдруг люди, на которых есть уголовные дела по коррупции, по злоупотреблению властью, на всем этом пути там и пытки могут быть, и похищение людей, вдруг эти люди становятся такими политически грамотными и оппозиционными. И вся эта, генералитет, да, неважно, это генерал или сотрудник какого-то министерства. Это просто некомпетентные люди, которые не на своих местах. И на них, неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела. И вдруг, как только это становится очень близко к такому чиновнику, они просто чиновники, они начинают вдруг есть куда бежать.
Юр, насколько действительно велики риски военного переворота?
Это несерьезно. Военным переворотом можно называть все любые предыдущие, я имею в виду за 20-30 лет выборы, которые происходили в Армении. То же самое можно говорить о том, как карабахский клан, да, когда мы говорим карабахский клан, это не значит, что все участники клана выходцы из Карабаха, а это то, что, люди, там, как Роберт Кочарян, предыдущие президенты Армении, и люди, которые обслуживают какую-то повестку. Карабахский клан очень хорошее воплощение того, что я говорю. Когда вся карьера делается на войне. И это не очень уникальная армянская история на самом деле. Чтобы понимать то, что происходит в Армении, не обязательно жить в Армении. Такое происходит на всем Кавказе. Такое происходит на постсоветском пространстве. Поэтому сейчас то, что в Армении происходит, это очень оторвано от того, о чем люди думают, чего люди боятся, что люди обсуждают или о чем они молчат.
Но открытая...
Это очень циничная ситуация, да.
Юрий, открытое вступление в эту интригу военных как-то меняет распределение политических сил? Это действительно какой-то удар по власти? Или власть, как было это и после войны, в общем, в этой ситуации стоит, поскольку военные, как я понял у вас из предыдущего вашего ответа, в общем, военные не являются каким-то коллективным кумиром у той части дремлющего пока перед телевизором населения?
Да. Дело в том, что имидж военных, он был нулевой. В отрыве от того, как он репрезентировался в средствах массовой информации или какие табу существовали в нашем обществе. Дело в том, что когда мы говорим о коррумпированной системе, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, да, даже если мы делаем вид, что войны не было, то, что называется армией и военными, это самый вопиющий пример коррупции, хищения бюджета, самый вопиющий пример того, как это все покрывается и оправдывается какими-то национальными целями. Понимаете? Дело в том, что вот именно такое преданное отношение к военщине и к армии в экономическом смысле, в социальном смысле, оно сделало просто беззащитным людей, да, вот то, что называется Арменией, оно сделало беззащитной страну перед, перед жизнью, перед просто, значит, понимаете, оно да, никак не гарантировало безопасность людей.
Спасибо, Юра, спасибо. Да, напомню, что у нас на прямой связи с Ереваном был мой коллега Юрий Манвилян.
Вадим Дубнов выяснял подробности напряженного дня в Ереване.